Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва ожидает от ближайших союзников поддержки. Кто согласился признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Вице-президент США посещает Киев в разгар внутриполитического кризиса. Чего удалось добиться Дику Чейни на Украине и в Азербайджане? Завершился предвыборный съезд Республиканской партии США. Усилил ли он политические позиции Джона Маккейна? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 5 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Государства Организации договора о коллективной безопасности будут определяться по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно. Это заявил президент России Дмитрий Медведев после окончания этого высокого собрания. Следовательно, ни одна из стран, ближайших союзников России, не собирается, или, по крайней мере, сейчас не признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Однако, похоже, как считают эксперты, по крайней мере, в России ожидали совсем другого. Сейчас в прямом эфире программа мой коллега Данила Гальперович, он внимательно следил за сегодняшним напряженным дипломатическим днем. Сегодня во Франции, в Авиньоне, собрались министры иностранных дел стран ЕС. Они неформально общались там тоже по грузино-российскому поводу, готовятся к визиту Николя Саркози в понедельник в Москву. Итак, Данила, добрый день. Что там в Москве? Как Москва оценивает итоги переговоров ОДКБ?
Ну, совершенно очевидно, что некий минимум Дмитрием Медведевым все же достигнут, хотя эксперты говорили, что этот минимум вряд ли выйдет за те заявления, которые делались накануне министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ, но все-таки явно Дмитрий Медведев был доволен тем, что о роли Грузии в конфликте его коллеги по ОДКБ на сегодняшней встрече высказались негативно.
И чтобы не быть голословным, я просто зачитаю некоторые положения из только что принятой декларации. Что здесь говорится? Государства-члены ОДКБ глубоко озабочены предпринятой Грузией попыткой силового решения конфликта в Южной Осетии, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения и миротворцев, а также повлекла за собой тяжелые гуманитарные последствия. Государства-члены ОДКБ обеспокоены наращиванием военного потенциала и эскалацией напряженности в Кавказском регионе и призывают все государства, взвешенно и объективно, без двойных стандартов, подойти к оценке ситуации, не предпринимать действий, которые способны спровоцировать ее дальнейшее обострение. Участники организации, последовательно выступающие за обеспечение мира и безопасности, верховенство международного права в международных межгосударственных отношениях, приветствуют выработанные президентом России и президентом Франции принципы урегулирования, а также призывают стороны к их неукоснительному выполнению в целях недопущения новых попыток силового решения конфликтов, обеспечения стабильности в данном регионе. Государства-члены поддерживают активную роль России в содействии миру и сотрудничеству в регионе и выступают за обеспечение прочной безопасности для Южной Осетии и Абхазии.
Надо сказать, что Дмитрий Медведев очень раздельно, четко, как будто читал заготовленный текст, говорил все эти слова, как будто даже читал лекцию, обратили внимание некоторые наблюдатели. Но даже вот большее внимание, чем текст этой совместной резолюции, привлекли слова Дмитрия Медведева о том, во что должен превратиться ОДКБ в ближайшем будущем, что является его основными моментами как бы последующего формирования и усиления.
Нам необходимо наращивать сотрудничество по всем направлениям деятельности организации и по обеспечению безопасности региональной, межрегиональной. И что немаловажно, исходя из природы этой организации, военной составляющей. Если организация будет развиваться в этом направлении, это будет сильная организация, которая реально помогает поддерживать национальную безопасность всех государств-участников. Без известной жесткости в выполнении решений, без укрепления военной компоненты, организация развиваться не может.
И совершенно очевидно, что вот это, то есть формирование действительно серьезного нового военного блока, не всеми участниками ОДКБ воспринимается однозначно. Во всяком случае, председательствующий сейчас в ОДКБ президент Армении Серж Саргсян говорил, что нельзя одну военную сторону развивать.
ОДКБ есть сильная организация. Но что делать для того, чтобы наша организация стала еще сильнее? Помимо того, что, конечно, нам нужно укреплять военные составляющие организации, я думаю, что мы серьезно должны координировать и внешнеполитическую деятельность, потому что мы члены одной организации, и мы должны об этом не только заявить, а это взять как руководство.
Ну, тем временем действительно есть европейские самые разные события, связанные с тем, что Россия воевала с Грузией. Именно так стоит вопрос Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая соберется на сессию в Страсбурге в конце сентября, и там будет идти речь о последствиях войны между Россией и Грузией. Решение о том, что будут срочные дебаты по этому поводу, было принято сегодня на заседании постоянного комитета ПАСЕ, и без сомнения на эти дебаты повлияет доклад Томаса Хаммерберга, Верховного комиссара ПАСЕ по правам человека, который, как и обещал Хаммерберг, был частично опубликован вот в этот день, в пятницу, ровно по прошествии недели с его миссией, и слова, которые есть в этом докладе, совершенно как бы Россию не украшают, они не, отнюдь не являются каким-то комплиментом ее действия. Например, начинается все все-таки с отмечания того, что как бы Грузия поучаствовала в этом, как минимум. Жертвы среди гражданских лиц и разрушения стали результатом атаки грузинских танков и артиллерии на Цхинвали 7-8 августа. Грузинские деревни к северу от столицы региона были разрушены и разграблены южно-осетинскими ополченцами и криминальными группировками. Беззаконие распространилось в так называемой буферной зоне, контролируемой Россией между Цхинвали и Каралети, и вынудило многих людей уйти даже оттуда. Когда несколько домов в горе были поражены российскими ракетами, это спровоцировало еще одну волну переселений. И отмечает Томас Хаммерберг, что проблема отсутствия каких-либо правоохранительных подразделений в этой самой буферной зоне до сих пор не урегулирована.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», следит за дипломатической активностью вокруг российско-грузинского конфликта. И вот, Данила, то, что вы говорили только сейчас со ссылками на заявление из доклада международного представителя, подчеркивают и подтверждают заявление членов международной мониторинговой группы. Она состоит из представителей неправительственных организаций нескольких стран. И эта группа подготовила доклад о ситуации, которая сложилась с гражданским населением в зоне вооруженного конфликта на территории Грузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В зону конфликта члены группы добирались из Тбилиси. Видимо, поэтому, как они полагают, на территорию Южной Осетии их не пропустили российские военнослужащие, выставившие блокпост на трассе Горе-Цхинвали. Международные наблюдатели были вынуждены работать с беженцами, размещенными в грузинских населенных пунктах. Слово участнику международной мониторинговой группы Андрею Юрову.
Те данные, которые нам удалось получить и от неофициальных источников, и от официальных, мы встречались с омбудсманом Грузии Созаром. Он примерно так рассказывает про структуру современную беженцев. Первая цифра, она мало имеет отношение к юго-осетинскому конфликту, но мы должны понимать, что эти беженцы тоже есть. Это 2500 беженцев из Кадори, что вы, наверное, знаете, что под шумок Абхазия очистила Кадори. Вторая часть беженцев, тоже находящихся в тяжелейших условиях, это вынужденно перемещенные лица из Цхинвальского района, из юго-осетинского района, но из грузинских сел. Это, по разным данным, от 10 до 20 тысяч временно перемещенных лиц. Это многие из этих сел, опять же, по данным самих перемещенных лиц и независимых наблюдателей, почти полностью уничтожены. Либо в результате боевых действий, либо в результате потом нахождения там юго-осетинского ополчения. Оценить это очень тяжело, и это нужно, конечно, оценивать с российской стороны, то есть посещая Цхинвал и наблюдая, что там действительно происходит. Возвращение, опять же, этих людей в эти села является очень проблематичным. Это значит, что это долговременные вынужденно перемещенные лица. С этими людьми нужно что-то делать. Наконец, самое большое количество вынужденно перемещенных лиц, которых вообще никто сейчас оценить не может. Вот в связи с чем. Это буферная зона как раз вот это. И называются сейчас только количество жителей там. То есть сколько из них стали перемещенными лицами, точно, к сожалению, опять же, неизвестно. Называется цифра до 50 тысяч человек. Их как раз возвращение может быть достаточно быстрым и безболезненным, потому что, насколько известно, все-таки большая часть сел сохранилась.
Участница международной мониторинговой группы, руководитель правления Белорусского фонда развития правовых технологий Елена Толкачева поделилась своими наблюдениями о главных опасениях грузинских беженцев.
Потенциальное развитие, продолжение военных действий на этих территориях. Второе, то, что российскими военными не обеспечивается никоим образом, по мнению гражданского населения, защита жизни, здоровья и сохранности имущества граждан на этих территориях. Территории, с которых ушли люди, это сельские территории. Люди – это абсолютно сельские жители. Есть случаи мародерства на этих территориях. Нет системных действий со стороны военных российских, направленных на пресечение этих случаев.
Масштабы гуманитарной катастрофы можно снизить, введя в эту зону международные силы и независимых наблюдателей, полагает участник международной группы, президент Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров.
Если сейчас в этой буферной зоне, кроме российских военных, будут находиться какие-либо хотя бы международные представители и представители сил правопорядка и независимые гуманитарные наблюдатели, то очень может быть, что большая часть этих людей может быстро вернуться. И в этом смысле гуманитарные проблемы не будут столь катастрофическими. Периодически приходят люди в камуфляжной форме, без опознавательных знаков, вооруженные, и они не чувствуют себя там в безопасности. То есть некоторые вернулись, а потом вернулись назад в Горе или в Тбилиси.
По итогам работы в зоне вооруженного конфликта международная мониторинговая группа подготовила доклад о положении мирного населения, который был представлен на заседании Европарламента в Брюсселе 2 сентября. Среди рекомендаций наблюдателей есть и такая: гарантировать интенсивное присутствие гуманитарных и других международных организаций на всей территории, затронутой конфликтом. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 5 сентября. Теперь подробнее о другой части той же истории, о попытках урегулирования грузино-российского кризиса. Вице-президент США Дик Чейни совершает на этой неделе дипломатическое турне по странам-соседям России. В ходе переговоров в Киеве с президентом Украины Ющенко Чейни сегодня поддержал стремление Киева вступить в НАТО и изложил свое видение дальнейшего развития событий на постсоветском пространстве. Подробнее об итогах визита Чейни на Украину, корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Одна из главных тем, которую Дик Чейни обсуждал с украинскими руководителями – последствия российско-грузинского конфликта. Американский вице-президент сказал, что Украина должна иметь возможность жить без страха перед военным вторжением и запугиванием. Он заявил, что двери НАТО остаются для Украины открытыми, и только украинский народ может решить вопрос о вступлении страны в эту организацию. По итогам украинско-американских переговоров о евроатлантической системе коллективной безопасности говорил и президент Виктор Ющенко. По его словам, события в Грузии продемонстрировали, что единственной и безальтернативной моделью защиты целостности Украины является ее присоединение к НАТО. Глава государства также заявил, что потенциальную угрозу для безопасности страны представляет российский Черноморский флот.
Безусловно, нас турбует.
Безусловно, нас беспокоит возможность использования Черноморского флота, который базируется на украинской территории, в конфликтах с третьими странами, поскольку это пассивно втягивает и Украину в такие военные конфликты.
В такие милитарные конфликты.
В ходе киевского визита Чейни встретился не только с Ющенко, но и с Юлией Тимошенко. Их беседа вместо запланированных 20 продолжалась 40 минут. Тема разговора – безопасность, энергетика и стабильность. Как известно, президент и премьер по-разному оценивают действия России на Кавказе, что и стало одним из поводов для нынешнего украинского кризиса. Удалось ли Дику Чейни выступить в роли посредника между враждующими Тимошенко и Ющенко. Слово руководителю Киевского института глобальных стратегий, политологу Вадиму Карасеву.
Первым итогом пребывания Дика Чейни на территории Украины является более примирительная риторика в отношениях партнеров по бывшей коалиции, в частности, а может быть прежде всего между Тимошенко и Ющенко. Это имеет для нынешней ситуации парламентского кризиса такое, возможно, многозначительное значение, хотя я все-таки склонен считать, что восстановить демократическую коалицию, восстановить партнерство между Тимошенко и Ющенко, тем более согласовать позиции по поводу грузино-осетинского кризиса или грузино-российского российского кризиса не удастся.
На совместной с вице-президентом США пресс-конференции Ющенко сказал, что избежать распада оранжевой коалиции можно только в том случае, если блок Тимошенко публично поддержит позицию президента по Грузии и Черноморскому флоту, а также согласится отменить пакет принятых накануне антипрезидентских законов в Верховной Раде. Из-за внутриполитического кризиса может быть заблокировано подписание в сентябре нового усиленного соглашения между Украиной и Евросоюзом. После развала оранжевой коалиции эксперты считают сомнительными и шансы Киева получить в декабре план действий относительно членства в НАТО.
Конечно же, страны НАТО и НАТО как организация, США как ведущие члены этой организации заинтересованы в том, чтобы удовлетворение заявки Украины по Member Action Plan ПДЧ в НАТО в декабре этого месяца проходили на фоне относительной политической стабильности, что предполагает, конечно же, отсутствие парламентского кризиса, отсутствие предвыборной кампании по досрочным выборам в парламент. Хотя бы потому, что досрочные выборы обязательно будут способствовать раскручиванию антинатовской темы и поляризации по геополитическим вопросам в Украине. Но это пожелание стран НАТО и Соединенных Штатов Америки, и вряд ли это пожелание будет выполнено, учитывая то, что Юлия Тимошенко под давлением электоральной конъюнктуры вряд ли сегодня выступит в поддержку ПДЧ, в поддержку НАТО в целом. Поэтому, скорее всего, досрочные выборы, а вот они, парламент, а вот они уже по итогам этих досрочных выборов будет решаться судьба не только власти в Украине, но и не только ПДЧ, но и в более широком смысле внешнеполитической ориентации Украины на НАТО и западный клуб государств.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Первым этапом турне вице-президента США по странам СНГ были переговоры Дика Чейни в Азербайджане. Подводя итоги встреч американского представителя в Баку, обозреватели обращают внимание на то обстоятельство, что безоговорочной поддержки некоторые намерения Вашингтона у азербайджанского руководства не вызвали. Это относится и к предложениям в энергетической сфере, которые Чейни изложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и к вопросам регионального политического партнерства. Об этом я беседовал с независимым бакинским политическим экспертом Рахимом Мусабековым.
Однозначной активной поддержки Дик Чейни в Азербайджане не получил. Азербайджан для транспортировки собственных энергоресурсов, нефти и газа, такого рода трубопроводы уже построил. Хотя и Россия была недовольна, она постоянно предрекала, что это невыгодный проект и так далее, но прямо она реализации этих проектов не помешала. Сегодня, если, скажем, будет стоять вопрос о том, что Южный Кавказ становится основным маршрутом для транспортировки углеводородного сырья уже не только Азербайджана, но и Центральной Азии и Кавказа, конечно же, Россия начнет этому активно мешать. Потенциальный вот этот новый газопровод фактически будет создавать угрозу уже существующим азербайджанским коммуникациям. Прокладки транскаспийского трубопровода мешает реально существующие споры между Азербайджаном и Туркменистаном по поводу раздела Каспия. Сегодня побуждать Азербайджан идти на уступки Туркменистану в этом вопросе за то, что Туркменистан будет через территорию Азербайджана отправлять там какие-то объемы газа, это абсолютно невыгодная сделка для Азербайджана.
Верно ли, что Газпром претендует на фактически всю нефтегазовую промышленность Азербайджана?
Никак ничего. «Газпром», в том смысле установление какого-то там монопольного положения на азербайджанском энергоресурсе, это полный абсурд. Азербайджанские энергоресурсы, 90% их направляется на Запад через существующие трубопроводы Баку-Суца, Баку-Азерум – это газ, и Баку-Тбилиси-Джейхан – это нефть. Речь может идти только о дополнительных объемах газа, которые у Азербайджана могут появиться при выходе на разработку «Шах-Дониз-2». Это где-то примерно еще 8-10 миллиардов кубометров газа, который, в принципе, можно частично отправлять по действующему газопроводу, но какие-то объемы могут передаваться по уже существующему газопроводу, я имею в виду 3-4 до 5 миллиардов кубометров, как в северном направлении в Россию. Эти газопроводы уже существуют, их не надо строить. Так и в Иран для замещения того газа, который Иран поставляет нашему анклаву на Чеванскую Крымскому, который отрезан от Азербайджана. Газпромское предложение заключается в этом, а это означает только, ну, может быть, 5% азербайджанских энергоресурсов.
Все эти трагические события в Грузии и военный конфликт между Грузией и Россией куда толкнули Азербайджан? Как ведет себя азербайджанское руководство сейчас?
Азербайджан на стороне Грузии. Азербайджан поддерживал и будет поддерживать Грузию. Азербайджанская принципиальная позиция – это не сепаратизм. И в этом смысле Россия от Азербайджана поддержку не получит. Другой разговор, что да, Соединенные Штаты Америки были, ну, скажем так, главным союзником с Грузией. США не защитила, не смогла защитить Грузию от российского вторжения. И Азербайджан делает из этого соответствующие выводы. Азербайджан по сравнению с Грузией находится гораздо в худшем географическом положении. У Грузии только один в этом смысле источник опасности России. У Азербайджана это замороженная война с Арменией, которая форпост России. Сама Россия и Иран. И в этих условиях Азербайджану идти на какую-то конфронтацию с Россией было бы безумие. НАТО вывели свои корабли в Черное море, пускай через 5-6 дней. Кто приведет эти корабли на защиту Баку и наших энергоустановок в Каспийское море? В общем, если посмотреть на карту, осмотрительное поведение Азербайджана, это абсолютно очевидно правильная прагматическая линия поведения. Соединенные Дик Чейни предлагает Азербайджану гарантии безопасности. От кого? От России это и от Ирана. Реально эти гарантии безопасности еще насколько будут обеспечены, раз. А во-вторых, конечно же, глобальная роль США, его существование в мире вот такого мощного супергосударства, пускай опосредованно, но защищает независимость Азербайджана. Но появление США в регионе непосредственно может в этом смысле ухудшить ситуацию для Азербайджана. США готовы, скажем, защищать Азербайджана от Ирана и России, но совершенно абстрагируются от реальной азербайджанской проблемы, что Армения оккупирует 15% азербайджанской территории. В общем, предложение Чейни для Азербайджана делает не столь уж привлекательным.
У Азербайджана есть проблемы в отношениях с Грузией?
Нет, практически. У Азербайджана с Грузией очень тесные партнерские отношения, если не сказать союзнические отношения. Вообще, если даже обратиться к истории, на пару двух лет независимости в начале 20 века, единственные две страны, между которыми были договоры о дружбе, сотрудничестве и безопасности, это была Азербайджан и Грузия. Это естественно, география нас, конечно, толкает на поддержку друг другу. Это не слепая поддержка. Понятно, что режим в Азербайджане – это нефтяной авторитаризм, а в Грузии это авторитаризм либеральный, скажем так. Но, тем не менее, объективные интересы сторон нацелены на то, чтобы поддерживать друг друга. Для Азербайджана независимость Грузии столь же важна, как и собственная независимость. Как только Грузия превратится, ну, скажем так, в прямого вассала России, Азербайджан, как спелая груша, без каких-либо усилий падает в подол России. Понятно, что Азербайджан поддерживал и будет поддерживать Грузию в том, чтобы она сохранила бы свою независимость, но не той части, чтобы из-за этого идти бодаться с Москвой, с Россией.
Говорил независимый бакинский политолог Рахим Мусабеков. Это «Время свободы». Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Государства Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ будут определяться по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции после саммита ОДКБ, который прошел в Москве. Государства ОДКБ дали негативную оценку действиям Грузии в Южной Осетии и призвали Москву и Тбилиси соблюдать согласованные принципы урегулирования конфликта. В Москве около здания Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В ней участвовали жители российской столицы и Подмосковья. Делегацию протестующих принял министр регионального развития России Дмитрий Казак. В Грузию прибыл третий американский военный корабль с гуманитарной помощью. Судно «Маунт Уитни» прибыло в грузинский порт Поти. МИД России выразил обеспокоенность в связи с наращиванием группировки военных кораблей США в Черном море. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Чейни встретился также с украинским премьер-министром Юлией Тимошенко. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества. В Петербурге расследуются причины гибели солдата войсковой части в Каменке. Солдат был призван из республики Коми, ему оставалось служить полтора месяца. В Ингушетии неизвестные обстреляли группу саперов, один человек ранен. Военнослужащие проводили разведку на федеральной трассе «Кавказ». Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал провести международное расследование для того, чтобы определить, какая из сторон начала вооруженный конфликт в Южной Осетии. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 5 сентября, и вот главные темы второй половины часа. В США завершился предвыборный съезд республиканской партии. Российское кино представлено на Венецианском фестивале. Мировая пресса пишет о прорыве в отношениях между США и Ливией. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Джон Маккейн, как, впрочем, и ожидали, официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Это итог предвыборного съезда в городе Сент-Пол. Маккейн, выступив там перед публикой, пообещал в случае избрания изменить Вашингтон и заявил, что не оставит нынешние проблемы страны новому поколению. Над освещением этого съезда работала целая группа корреспондентов «Радио Свобода» в Вашингтоне и Нью-Йорке, руководил ему и коллега Юрий Жигалкин.
Неожиданное появление малоизвестной в стране Пейлин в роли кандидата в вице-президенты оказалась явной сенсацией съезда. Политологи предполагают, что партнерство с ней может повысить шансы Маккейна на победу на президентских выборах. Слово Яну Рунову.
По последним данным опроса общественного мнения, проведенного центром Расмуссена, более половины американцев, 51%, считают, что средства массовой информации Соединенных Штатов открыто пытались дискредитировать кандидата в вице-президенты от республиканской партии Сару Пейлин, а 24% опрошенных заявили, что у них эти негативные публикации вызвали желание голосовать именно за республиканцев. Вульгарный тон прессы смутил даже лидеров демократической партии. Несколько ближайших советников Хиллари Клинтон осудили нападки на Сару Пейлин, обвинив комментаторов в сексизме. Однако один из бывших республиканских кандидатов в президенты Хаккаби в своей речи на республиканском съезде, наоборот, поблагодарил прессу, которая своими нападками на Пейлин сумела, наконец, объединить республиканцев вокруг своих кандидатов. В дни съезда в городе Сент-Пол проходили демонстрации протеста, в которых большинство составляли противники войны. В результате стычек с полицией более 300 человек было задержано. После предъявления обвинений в нарушении общественного порядка, в хулиганстве и других мелких преступлениях, большинство было отпущено. Адвокат Мэтью Лут взял на себя юридическую защиту нескольких демонстрантов. Полиция не только пыталась оттеснить демонстрантов и арестовать зачинщиков беспорядков, но арестовывала случайных зрителей и даже журналистов. Нейтан Вебер, фоторепортер из Чикаго, заявил, что хотя он говорил полицейским, что он журналист, его арестовали. Когда я уже лежал на земле, я получил несколько ударов по голове. Потом полицейский прижал меня коленом к земле и потребовал не оказывать сопротивления. А я и не оказывал. Полиция была слишком увлечена выполнением своей задачи, и для нее не имело значения, что я представитель прессы. Меня все равно отправили в тюрьму. Бывший прокурор Крис Воктлер оправдывает полицию. К нам в город приехали радикальные элементы. Мы даже получили сведения о заговоре с целью похищения. Делегатов. Если вы полицейский, вы должны делать все, чтобы в городе был порядок. Это очень трудная работа. Но самое трудное для города Сент-Пол уже позади. Съезд закрылся, гости уезжают.
Это был Ян Рунов. Алан Давыдов попросил прокомментировать значимость съездовского выступления Джона Маккейна, профессора политологии Джона Питни.
Речь важна для Маккейна тем, что в этот вечерний прайм-тайм телевидение позволило сенатору собрать большую аудиторию, чем ему удавалось прежде. Это, по сути, было его официальное представление американскому народу во время которого ему было очень важно создать о себе благоприятное впечатление. Маккейн, естественно, сделал акцент на привлекательных фактах своей биографии. Он герой военнопленный, выдержавший испытания вьетнамской тюрьмой. Он инициатор реформы финансирования избирательных кампаний. Маккейн выделил тот факт, что по вопросам реформ часто расходился с линией республиканской партии. Для него сейчас очень важно дистанцироваться от негативных ассоциаций, связанных у многих американцев с администрацией Буша. Выступление Маккейна позволило ему изложить свое видение внешней политики и национальной безопасности, а также внутренней экономической политики. В последние две недели и тот, и другой кандидаты в президенты назвали своих кандидатов в вице-президенты. Как это повлияло на расклад сил в избирательной кампании? У демократов таким человеком стал сенатор Джозеф Байден, располагающий, как считают, солидным опытом во внешней политике. Предполагается, что он поможет свести на нет главную слабость Барака Обамы, его относительную внешнеполитическую неопытность. Кандидатура Сары Пейлин должна сбалансировать несколько слабых мест Маккейна. Во-первых, она посторонний человек для вашингтонского политического истеблишмента, что призвано нейтрализовать упрек демократов Маккейну в его чересчур долгой деятельности в Конгрессе. Во-вторых, как женщина, отстаивающая взгляды избирателей из рабочего класса, Пейлин имеет заметный шанс расширить избирательную базу республиканцев, одновременно воодушевляя основной республиканский электорат. Способна ли будет республиканка Сара Пейлин привлечь на свою сторону демократических избирателей Хиллари Клинтон, разочарованных проигрышем их кандидата Обаме? Не думаю, что большинство сторонников Хиллари перейдут на сторону Сары Пейлин. Позиции этих женщин-политиков по ряду проблем прямо противоположны. Вместе с тем, Сара Пейлин способна воодушевить традиционных республиканцев, которые до сих пор прохладно относились к Маккейну. Ее консерватизм, ее образ многодетной матери и противницы абортов приводит в восторг костяк республиканских избирателей, чего Маккейну не удавалось сделать в одиночку. К тому же Сара Пейлин – один из немногих политиков, способных конкурировать с Бараком Обамой в ораторском искусстве и не только в живой аудитории, но и на телевидении. Сказывается ее прежний опыт тележурналиста. Сказал Джон Питни, профессор политологии колледжа Клермонт Маккенна в Калифорнии.
До президентских выборов остается ровно 2 месяца.
Этот материал подготовил мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» известный российский внешнеполитический эксперт, сейчас сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Как вы подведете итоги съезда республиканской партии?
Итоги съезда республиканской партии – это Сара Пулин, Сара Пулин и Сара Пулин. Это действительно оказалось секретным оружием республиканцев, потому что, ну, все, и мы с вами обсуждали в прошлый раз, когда Маккейн назвал, то его шаг казался почти безумным, он оказался просто гениальным. Это исключительно талантливая женщина. Я вам приведу только один пример. Репортаж со съезда партии вела программа CNN, ее ведущая суперзвезда Вуль Блицер. Блицер, он такой боец идеологического фронта, естественного, леволиберального демократической партии. Но первое, что он выдохнул сразу после выступления Пулин, «A star was born», «Звезда родилась». Это действительно так. Это исключительно талантливая женщина. И вот уже один из наших комментаторов сегодня говорил, очень плохо проявила себя вот эта ведущая пресса, гордящаяся своей политической корректностью, утонченностью, просвещенностью, совершенно грязными методами хотели ее уничтожить в течение 3 дней вот до ее выступления, когда она была еще совершенно неизвестным человеком, распространяя слухи о том, что ее ребенок это не ее сын, а ее внук, какие-то фотографии якобы обнаженной Пулин, потом оказалось, что это одна известная актриса, и она просто блестяще размазала всю эту публику, и это очень серьезный удар для демократов.
Андрей Андреевич, а что можно сказать о самом Маккейне? Как он вам показался на съезде, и новая политическая восходящая звезда не затмит ли кандидатов в президенты от республиканцев?
Вы совершенно правильно формулируете вопрос. У Маккейна героическая биография. Он да, действительно крупный государственный деятель, очень порядочный человек. Вот, но он ни в коем случае не оратор и не актер. А хотите вы или нет, съезд партии – это шоу, где нужно быть и тем, и другим. И, конечно, он вчера выглядел значит, более тускло. Конечно, Пейлин его затмила. Но, понимаете, если говорить о программах партии, то и Обама, и Маккейн, несмотря на то, что один все время повторял «change», перемены, другой утверждал, что он мэврик, бунтарь внутри своей партии, они традиционнейшие, такие кандовые республиканцы и демократы, ну, на европейском политическом языке это был бы спор консерваторов и социал-демократов. Это старый спор, в котором не бывает победителей. Поэтому, мне кажется, в выборах очень будет много решать не это, не их программы, а вот как бы поединок всяких культурных кодов. И вот Обама и Пулин, они ярчайшие представители вот этих двух соперничающих идеологем. Это, с одной стороны, космополитическая элита побережья, и, с другой стороны, вот эта та срединная, как ее раньше называли одноэтажная Америка.
Андрей Андреевич, мы с вами сейчас своеобразно подводим итоги вот этого двухнедельного политического марафона, поскольку вы были столь любезны, что согласились комментировать для нас оба этих съезда. Я обратил внимание на то, что вы с несколько большим одобрением говорите о республиканцах вообще. Это отражает ваши пристрастия или политологический талант и холодный ум подсказывает вам, что у республиканцев все-таки больше шансов? Я помню, что вы Обаму критиковали значительно более активно, чем сейчас говорите о Маккейне, когда критикуете его?
Вы знаете, сейчас я просто вот после этого съезда, я сознаюсь, может быть, я даже потерял некую квалификацию аналитика, я не могу скрыть своих человеческих симпатий к Саре Пулин. А как аналитик, я вам говорю, что это очень серьезно скажется и на результатах выборов.
Вот когда говорили о начале этой кампании политической, когда была внутрипартийная борьба, когда у Обамы были свои противокандидаты в своей партии, и когда такие же противники были у Маккейна, всегда говорили беспрецедентно острейшая политическая борьба. Сейчас вы говорите о том, что как-то все установилось, и это традиционное столкновение идеологий. А эта кампания теряет свою беспрецедентность, на ваш взгляд?
А вы знаете, беспрецедентность была во всем угодно, в чем угодно, кроме идеологии, особенно у демократов. Но никаких идеологических разногласий между Клинтоном и Обамой не было. Их очень трудно им было из себя выдавливать во время дебатов. В каком-то смысле это означает и конец идеологии, потому что я уже чуть коснулся этого. Это вечная борьба, скажем, социал-демократической, консервативной философии в вопросах по экономике. В ней не может принципиально быть победителем, потому что каждый по-своему прав, и в этом сила современной западной политической системы, что эти две тенденции, они соревнуются и меняют друг друга, и, в общем, они уже достаточно сильно конвергировались к какой-то середине. А вот этот разрыв культурологический между Америкой побережья и Америкой срединной, он намного важнее, чем вот такие формальные идеологические вопросы. И теперь вот на финишной прямой он будет очень остро чувствоваться.
Ну что же, нам остается дождаться, пока состоятся в Америке президентские выборы. Осталось ровно 2 месяца, важный этап этой кампании позади. И я благодарю известного российского внешнеполитического эксперта Андрея Пиантковского, который профессионально помогал нам разобраться в хитросплетениях партийной борьбы в Соединенных Штатах. Замечу еще от себя, что внешнеполитические вопросы стали чуть более интересны российским тем наблюдателям, тем, которые следят за ходом выборов, поскольку и Обаме, и Маккейн, по понятным причинам пришлось довольно много говорить по внешнеполитической проблематике, в том числе и о проблемах России в связи с конфликтами Грузии, в связи с конфликтом вокруг отношения России к НАТО и тому подобным проблемам. Об этом мы поговорим в ближайшие дни в программах «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 сентября. Венеция приближается к завершению международного кинофестиваля. Имена лауреатов станут известны в субботу вечером. Своими впечатлениями от киносмотра я попросил поделиться известного московского кинокритика Андрея Плахова.
Было очень много ожиданий и разговоров о том, что очень трудный отбор был в этом году на Венецианский фестиваль. Многие фильмы даже известных режиссеров не смогли туда попасть. Конкурс имеется в виду. А первая половина конкурсной программы действительно разочаровало, были достаточно слабые фильмы известных авторов, но по качеству не соответствующие тому уровню ожиданий, который был перед фестивалем. И все-таки во второй половине фестиваля, мне кажется, появилось несколько картин, которые как-то выровняли конкурс и позволяют говорить о том, что все равно достаточно интересные проявились и тенденции, и появились новые имена на Венецианском фестивале.
Есть у вас какой-то лидер симпатии в конкурсной программе?
В конкурсной программе мне понравились несколько фильмов. Первой половины конкурса это был фильм Такеши Китано «Ахиллеса черепаха», а из второй половины несколько таких довольно неожиданных фильмов. Например, «Наблюдатели за птицами» или «Земля красных человечков» итальянского режиссера Марко Беккеса, который снял этот фильм в Бразилии и который рассказывает о сложной ситуации бразильских индейцев, их столкновении с европейской цивилизацией. Вообще целый ряд картин пришли из стран, так сказать, не совсем кинематографических. Это, в частности, эфиопская картина «Роса» и алжирская картина «Внутренняя страна». Я думаю, что это довольно сильное произведение, которое вполне могут претендовать на фестивальные призы.
Фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», он тоже участвует в конкурсной программе. Главное, произвел сильное впечатление на кинокритика?
Картина Германа, смотря на то, что это довольно сложное произведение, построенное на ассоциативном ряде, резко отличающееся по своей эстетике от большинства фильмов конкурса, все-таки достаточно прямолинейных или однолинейных, скажем так. Тем не менее, этот фильм произвел впечатление на критику. Итальянская пресса вышла очень хорошая в этой картине, с высокими и лестными сравнениями, где фигурировали и Тарковский, и Сокуров, и даже Феллини, что, может быть, не всегда обосновано, но, тем не менее, говорит о том, что фильм критика рассматривала в довольно высоких категориях, и фильм ее заинтриговал своей необычностью и своими высокими художественными амбициями. Публика смотрела тоже фильм очень хорошо, аплодировала, можно сказать, что была даже овация в конце просмотра. Хотя мнения есть разные по фильму, и среди критиков, и среди зрителей есть те, кто картину не принял, посчитал ее или скучной, или чересчур переусложненной.
А вам фильм понравился?
Да, я считаю это очень интересным фильмом. Там есть очень сильные свои стороны, есть и менее сильные вещи, конечно, и есть определенные недостатки, некоторая перегруженность вот этой эстетики, в которой Герман попытался рассказать, в общем-то, простую историю достаточно сложным языком и внести в нее еще много различных ассоциаций, связанных с культурой 60-х годов, с мифологией 60-х годов. Само название «Бумажный солдат» восходит к Акуджаве и так далее, и так далее. То есть многое из того, что стало уже мифом, легендой, в том числе для режиссера, который этой эпохи не пережил, и который он попытался воскресить именно как миф. В каком-то смысле следует тому же пути, по которому он шел в своем предыдущем фильме «Гарпастум», тоже показанном в конкурсе Венецианского фестиваля.
Вне конкурсной программы показывался еще и фильм «Дикое поле».
Это второй российский фильм в программе, «Горизонты», который тоже является конкурсной сети. По ней будут вручены специальные призы. Над этим работает отдельное жюри во главе с бельгийским режиссером Шантали Керман. Фильм «Дикое поле» участвует в этом соревновании. Поставил его Михаил Колотозишвили, внук Михаила Колотозова, создателя бессмертного фильма «Летят журавли». Новая картина Колотозишвили-младшего поставлена по сценарию Луцика и Саморядова, очень важных сценаристов и вообще кинематографических авторов 90-х годов, которых уже нет в живых. И этот прекрасный сценарий много лет не был реализован. Сейчас он реализован Михаилом Колотозишвили. Интересно, что этот фильм, так же, как и фильм Германа, рассказывает о судьбе врача. В центре образ интеллигента, врача, который в этом смысле является как бы символом умов и умосостояния, что ли, российской интеллигенции. Вообще, вот все фильмы, которые в последние годы представляют российское кино, в частности, Венеция, характерно, что именно Венеция всегда отбирает российские фильмы в конкурсы, в престижную программу «Горизонты». Все эти фильмы, они как-то связаны, они в каком-то смысле представляют новую волну российского кинематографа, вот тот тип молодой режиссуры, который сложился в последние годы и который Венецианский фестиваль поддерживает, делая ставку уже не на мастеров старшего поколения, а именно на эту российскую новую волну.
В ходе Венецианского фестиваля фестивале и о том, какое впечатление на кинокритиков произвели российские фильмы, участники программ фестиваля, говорил в эфире «Радио Свобода» известный московский киноэксперт Андрей Плахов. А итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим обзором печати. 5 сентября американские средства массовой информации активно комментируют начинающуюся сегодня поездку государственного секретаря США Кондолизы Райс в Ливию. Это первые ливийско-американские переговоры такого уровня за полвека. У микрофона мой коллега Ефим Фиштейн.
Начну со статьи Говарда Лафранчи в газете Christian Science Monitor. Когда в пятницу госсекретарь Кондолиза Райс сядет за стол переговоров с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, который еще недавно считался воплощением всяческого зла, это будет означать, что отношения между Соединенными Штатами и Ливией окончательно нормализовались. И в то же время со стороны американского правительства это будет сигналом того, что государства-изгои могут рано или поздно вернуться в международное сообщество. Американские министры иностранных дел и полковник Каддафи будут обсуждать такие темы, как экономическое сотрудничество, региональные проблемы и поставки нефти. Но при этом будет сделано все возможное, чтобы на это сближение обратили особое внимание такие страны, как Иран и Северная Корея. Американские официальные лица подчеркивают, что вместо того, чтобы дразнить своими программами разработки ядерного оружия, Ливия, отказавшись в 2003 году от поддержки террористов и разработки оружия массового поражения, пожинает сегодня экономические и дипломатические плоды своего решения. Чиновники Госдепа называют визит историческим, указывая на то, что последним политиком самого высокого ранга, который посетил Триполи, был Ричард Никсон. В 1957 году он посетил Ливию в должности вице-президента. Не все, правда, оценивают приезд Кондолизы Райс в Ливию как однозначный триумф. Семьи жертв террористических актов, совершенных режимом Каддафи, не удовлетворены размером компенсации. Сам Каддафи дал на днях понять, что он не видит никакого крутого поворота в отношениях между его страной и Соединенными Штатами, которые, как он сказал, никогда не укладывались в рамки таких понятий, как дружба или вражда. Многими ставится под вопрос даже назидательный эффект от возвращения Ливии в международное сообщество после отказа от разработки ядерного и другого оружия. А газета «Нью-Йорк Таймс» публикует статью Томаса Олмстеда, в которой он пишет: «Визит Кондолизы Райс символизирует тот крутой поворот, который произошел в отношениях между двумя странами. Ведь принимать ее будет тот же Муаммар Каддафи, которого Рональд Рейган назвал в свое время бешеным псом Ближнего Востока. В 1986 году он приказал бомбить резиденцию Каддафи и еще три точки в Триполи. Но в последние годы Каддафи свернул программы по разработке ядерного, химического и биологического оружия и отказался от поддержки международного терроризма. Правительство Каддафи уже давно приглашало госсекретаря Райс посетить Ливию, понимая, что такой визит станет символом урегулирования отношений между двумя странами. Последним государственным секретарем, посетившим Ливию в 1953 году, был Джон Фостер Даллас. Американские официальные лица стремятся расширить сотрудничество с Ливией в области борьбы с терроризмом и в решении таких региональных проблем, как конфликты в Судане и Чаде. Они надеются также на участие американских предприятий в разработке ливийского газа и нефти. Ливийцы, со своей стороны, добиваются более широкого участия в американских технологических и образовательных проектах. Администрация Джорджа Буша, однако, откладывала визит до тех пор, пока в августе этого года не было подписано соглашение, по которому родственники жертв ливийских покушений получат надлежащую компенсацию, равно как и ливийские жертвы американских бомбардировок. И, наконец, интернет-газета The News. Она откликается на визит редакционной статьей, стремясь продемонстрировать Северной Корее и Ирану, что от сближения с западными странами они могут только выиграть. Кондолиза Райс готова выразить американское одобрение новому курсу Ливии, направленному на отказ от разработки ядерных, химических и биологических вооружений. Конфликт между Ливией и Соединенными Штатами исчерпан раз и навсегда. Проблему прошу считать закрытой, заявил полковник Каддафи на массовом митинге по случаю 39-й годовщины революции, свергшей прозападную монархию. «Больше не будет ни войн, ни воздушных ударов, ни террористических актов», сказал он.
Обзор американской печати подготовил Ефим Фиштейн. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Эту песню о грузинских солдатах, защитниках своей родины под названием «Победа для свободы» исполняют знаменитые в своей стране грузинские певцы сразу нескольких поколений. О содержании исполнителя песни попросил рассказать обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Саламе Асатиани.
Сама эта форма, когда вот многие звезды, которые представляют различные жанры и различные поколения, это очень популярна эта форма в Грузии в последние годы, особенно у нас очень много таких песен было. И, ну, там участвуют и представители более таких традиционных жанров, романсы или так называемые тбилисские песни, Нани Брегвадзе, песни Каландадзе, который был очень популярен в конце 70-х, 80-х годах. Там и рэпер, наш самый популярный Лексен, так называется, ну, мальчик молодой, представители герл-бендов, бой-бендов. Текст такой стандартный, патриотический, что все будет хорошо, что победа еще настанет. И, ну, там есть пассаж, вот этот рэпер, вот Лексен, он говорит, что Россия очень ошиблась, нельзя воевать с Грузией, мы еще победим и так далее, но это не антирусская песня.
Появление этой композиции в интернете вызвало оживленную дискуссию, в которой хватает антироссийских и антигрузинских интонаций. Пишут, в частности, о том, что грузины лучше поют, чем воюют. Кто-то ругает Саакашвили, кто-то осуждает российскую агрессию. Есть несколько писем поддержки грузинскому народу из России. В целом, конечно, в очень насыщенной пропагандистской атмосфере этих дней у такого рода произведений искусства довольно много смыслов, причем политический давлеет над поэтическим. Так же, как и в стихах «Нато Эристави», неизвестной мне поэтессы, обнаруженных в интернете и тоже обращенных к Грузии, Саакартвело. «Твои нынешние чада прикрывают срам сражением, им не чести твои надо дивидендов умножения, их заморские награды вдохновляют на служение и не ведает пощады их огонь на поражение». Что же касается композиции «Победа для свободы», то эта песня не единственный политический гимн в сегодняшней Грузии, говорит Саламе Асатиани.
Этой теме есть и другие песни. Недавно я смотрела клип к старой песне, которую в эту песню пел мой любимый рок-певец, которого уже нет в живых, Ираклий Чаргвияни. И вот та песня называется «Я Грузия», «I am Georgia». И вот там тоже говорится о русской агрессии, о войне, но песня, ну, рок. Была еще и одна другая песня. Эта песня вызвала недовольство нашего народного защитника. Он сказал, что вот эта песня, или клип, имела русофобское содержание, что она язык вражды тоже содержала.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» была обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Саламе Асатиани. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 сентября, над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» и до той поры. Всего доброго, спокойных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотник Амсахурди обвиняется в попытке государственного перевода.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».